Кесария во времена апостола Павла была красивейшим городом всего Сиро-Палестинского побережья. Ирод Великий, удивительное сооружение которого – города, здания, храмы, театры, водопроводы – затмили подобные сооружения всех его предшественников по израильской короне, построил Кесарию на месте древнего замка, называвшегося «Башней Стратона», украсил ее со всем великолепием того времени и назвал его именем Кесарий. 12 лет непрерывной работы и громадные суммы денег потребовались на устройство и украшение Кесарии. Целый флот был приспособлен для того, чтобы привозить сюда мрамор и другие драгоценные материалы, которых не было в Палестине. Город был построен по образцу греческих городов. Здесь не нужно было сообразовываться со вкусами иудеев, как в Иерусалиме. В небольшое сравнительное время вырос этот город на пустынном до того берегу моря. Весь город сиял от ослепительного блеска белого мрамора. Роскошно, в греческом стиле выстроенные частные дома соперничали в изяществе со дворцом царя. Полному процветанию города препятствовало только отсутствие гавани. Но Ирод устранил этот природный недостаток местности, показав, чего может достичь твердая воля. С незапамятных пор Палестинский берег был известен недостатком удобных гаваней. Но Ирод устранил и этот недостаток для Кесарии. Ирод предпринял, по-видимому, невозможное дело. В Кесарии выдавалась у моря громадная крутая скала. На этой-то скале и находилась древняя башня Стратона. Этой скалой и воспользовался Ирод для устройства Кесарийской гавани, которая считалась всеми его современниками чудом инженерного искусства. От скалы в море была проведена громадная дамба для защиты гавани от волн. Гавань вышла очень поместительная и удобная. Самый город был выстроен также по превосходному плану. В санитарном отношении он стоял несравненно выше других городов. Два большие водопровода доставляли по улицам Кесарии чистую и здоровую воду с кармельских высот. Удачно устроенная канализация, благодаря умелому использованию морского прибоя, обеспечивала городу здоровую почву и воздух. Все улицы Кесарии были проложены правильно и выходили к роскошным аллеям на берегу гавани. Ирод позаботился и об удовольствиях жителей Кесарии. Об этом свидетельствовал богатый и красиво устроенный театр, огромный ипподром и амфитеатр, вмещавший до 20 000 зрителей. Отсюда открывался прекрасный вид на море. Кесария была резиденцией римского прокуратора. Они чувствовали себя здесь, где господствовали греческие нравы и обычаи, гораздо более по-домашнему, чем в набожном Иерусалиме с его постоянными и религиозными распрями и разбоями сикариев. Конечно, во время общих восстаний страны в них принимал участие и этот город, резиденция прокураторов. Правда, главный контингент жителей Кесарии состоял из язычников, но был также весьма значительным и процент евреев. Они здесь пользовались одинаковыми правами с языческим населением и являлись представителями класса капиталистов. Между иудеями и язычниками нередко происходили довольно бурные распри. Последствием одной из таких распри, кончившейся кровопролитием, было то, что Нерон отнял у иудеев их политические права. Но это распоряжение так озлобило евреев, что послужило толчком к тому ужасному восстанию, которая кончилась разрушением Иерусалима и избиением еврейской народности. В Кесарии в это ужасное время в один день было убито до 20 000 иудеев. Это произошло около 10 лет спустя после прибытия в Кесарию Павла под конвоем римских всадников в июне 59 года. Великолепные здания, увешанные цветущими лианами и другими вьющимися растениями, храмы, дворцы, статуи смотрели на апостола Павла и его охранителей-воинов. Они направились сразу к дворцу прокуратора. Сотник передал прокуратору Феликсу рапорт и в тот же вечер представил к нему пленника. Правитель осведомился о звании Павла и обещал разобрать дело, как только на это согласятся уведомленные Лисием обвинители. Потом он оставил Павла под легким арестом в притории. Итак, теперь Павел жил в качестве пленника в тех самых палатах, где некогда совершил столько злодеяний Иры, где жил Пилат и где окончил дни свои великий царь Агриппа. Павел и не предполагал, что ему придется провести в этих стенах 2 года. Страшный гнев овладел иерусалимскими иудеями, когда они на следующее утро узнали о ночном отъезде Павла. Их жертва еще раз избегла их рук. Иудеи решили ехать в Кесарию и употребить всевозможные средства для того, чтобы сделать безвредным этого деятельного и смелого руководителя христиан. Они решили во что бы то ни стало избавиться от Павла и нанести решительный удар христианству. Чтобы произвести большее впечатление в Кесарии, туда решил отправиться сам первосвященник. Он отправился в сопровождении значительной свиты, среди которой были многие видные сановники Иерусалима и знаменитый римский адвокат по имени Тертул, взявшийся обвинять Павла на суде прокуратора. Когда обвинители Павла, отправившиеся почти следом за ним из Иерусалима, прибыли в Кесарию, Феликс назначил заседание суда и приказал привести обвиняемого. Начался суд. Первоначально говорили обвинители. Тертул начал свою речь пожеланием благополучия Феликсу. Он называл Феликса, этого бывшего раба, благородным Феликсом. Сказал много льстивых слов об его правлении, мудрости, о всеобщем расположении к нему народа, который ему обязан благословенным миром. Затем он перешел к обвинению. Он называл обвиняемого язвою, беспокойным, мятежным вожаком секты Назарян. Обвинители главным образом желали только одного – получить Павла в свои руки и подвергнуть суду Синедриона. И поэтому их адвокат в своей речи напирал на то, что Павел совершил преступление религиозного характера. Тертул говорил о произведенных подсудимым волнениях почти во всех синагогах государства и осквернении храма. Жаловался адвокат и на Лисия, отнявшего подсудимого из рук церковного судилища. И вот теперь они, обвинители, явились сюда к самому прокуратору, чтобы отстоять свое право произнести приговор. Все обвинители возвысили голос и подтвердили слова адвоката. Теперь Феликс, все время слушавший молча, дал знак обвиняемому, чтобы он защищался. Речь Павла отличалась спокойствием, обстоятельностью и корректностью по сравнению с речью адвоката. Он начал обращением к опытности и беспристрастию судьи. Далее Павел сказал, что он всего только 12 дней тому назад прибыл из Кесарии в Иерусалим, что здесь никто не видел его спорящим ни в святилище, ни в синагогах, ни в городе, так что обвинители не могут доказать своего обвинения. Что же касается того учения, какое он исповедует, то оно основывается на законе и пророках и говорит о том же, во что верует и надеется его обвинители. Именно, он надеется на Бога, верует в воскресение и суд живых и мертвых, праведных и неправедных. Он старается всегда и во всем поступать по доброй совести. В Иерусалим он пришел с подаяниями родному народу из других стран, беспорядков не производил, а совершал в храме обряд очищения. Беспорядки произвели ассийские евреи, схватившие его лишь по подозрению. В своем поведении пред судом Синедриона Павел не видел также ничего предосудительного. Эта спокойная и умелая защита произвела свое действие. Обвинители настаивали на своих обвинениях, но доказать их не могли. Феликс достаточно хорошо знал иудеев, чтобы поверить на слово всем их обвинениям против Павла. Он знал также об осторожном, безукоризненном поведении христиан в его области. Правда, хорошая взятка со стороны обвинителей могла склонить Феликса исполнить их желание. Но он был все же довольно осторожен. Явного нарушения закона он не мог допустить. Павел, как римский гражданин, имел право апеллировать к суду императора в случае недовольства приговором суда. Поэтому он предпочел отложить решение и затянуть дело. Он надеялся таким образом вынудить Павла, утомленного неволей, дать ему большой выкуп, так как он заметил из слов Павла, что тот пришел в Иерусалим со значительными суммами. Обвинителей Феликс отпустил, сказав им, что за недостатком их доказательств он должен сначала выслушать Клавдия Лисия. Павла же опять подвергнул легкому аресту при притории. Такого рода арест заключался только в том, что арестованный находился под присмотром воинов, но не был связан, имел свободу передвижения и право приема посетителей. Итак, Павел, вместо того, чтобы томиться в душных иерусалимских темницах, был теперь почти на свободе, дышал прекрасным кесарийским воздухом и ежедневно мог видеться со своими кесарийскими друзьями, Филиппом и Агавом, со своими прежними спутниками из Галатии, Осии и Македонии и другими христианами. Спустя несколько дней после отъезда иерусалимских обвинителей, Феликс снова призвал к себе на допрос апостола. На этот раз допрос носил частный характер. Как известно, Феликс был женат на иудейской принцессе Друзиле, сестре юного Агриппы, которую он увез от ее первого супруга. В частной беседе с женой Феликс, вероятно, рассказал ей о ее земляке, прибывшем под усиленной охраной из Иерусалима, и о том, что ради него в Кесарию приезжал с обвинениями первосвященник. Личность Павла заинтересовала Друзилу. Она уже не первый раз слышала о знаменитом руководителе христиан и теперь выразила свое желание посмотреть на Павла. Феликс обещал удовлетворить ее любопытство. Поэтому-то Павел и вызван был теперь на частную аудиенцию. Феликс потребовал, чтобы Павел изложил свое вероучение, на которое так нападают его противники. Павел ранее слыхал о темном прошлом своих высокопоставленных слушателей, их несправедливости, подкупности и незаконном сожительстве. Он обратился к ним со смелым словом в надежде затронуть их совесть. Справедливость, целомудрие, будущий суд служили ему темой для разговора. Такая речь не была приятна высоким слушателям Павла. Вместо интересного рассказа, который они ожидали услышать от Павла, он говорил о таких вещах, которые чувствительно затрагивали их частную жизнь. Феликс кратко прервал Павла. «На сегодня довольно», — сказал он. «В другой раз, когда я буду свободен, я послушаю тебя еще». Прокуратор сдержал свое слово. Он часто приглашал к себе Павла, прикидывался расположенным к нему и очень ясно намекал на то, что охотно отпустил бы его на свободу, если бы он или его многочисленные друзья не поскупились на хороший выкуп. Феликс старался из каждого процесса выжать как можно больше денег. Его брат Палас, видный чиновник при дворе Нерона, подобным же образом нажил громадное состояние. Но Павел не желал приобретать свободу за деньги. Тогда правитель применил к нему меры строгости. Апостол был закован в цепи. Дело затягивалось, приговор отсрочивался. Уж если и при таких мерах Феликсу не удалось бы получить выкуп с Павла, то, по крайней мере, он ими приобретал расположение иудеев. С радостью принимали в Иерусалиме известие о перемене к худшему положения апостола Павла в Кесарии. Там довольны были уже тем, что их враг вынужден бездействовать. А Павел томился в темнице. Дни ожидания свободы обращались в недели, недели в месяцы в годы. 2 года пробыл Павел узником в Кесарии. Его душа жаждала труда. Ему был слышен шум моря, иногда видны были паруса кораблей, отходивших из Кесарии. Его мысли уносились за этими кораблями в Рим и на цветущие берега Тибра. Драгоценное время пропадало у Павла без пользы. Но было ли это время действительно потерянным в жизни Павла? Рафаэль на своей известной картине «Святая Цицилия» дал нам дивный образ Павла. В глубокой задумчивости стоит апостол, голова его опирается на руку, глаза опущены. Кажется, что он безучастен ко всему происходящему перед ним, увлеченный звуками иного мира. В такой позе нередко мог находиться Павел во время своего кесарийского заключения, всецело погруженный в воспоминания и новые планы апостольской работы. В жизни Павла эти два года кесарийских уз не были потерянным временем. Это было время самоуглубления и молитвы, так необходимых для Павла после его неустанных трудов и хлопот. Впрочем, и в это время Павел не был бездеятелен. Он не был совершенно отрешен от внешнего мира. Не только кесарийские христиане, оказавшие некогда столь радушный прием Павлу и умолявшие его в доме Филиппа отложить опасную поездку в Иерусалим, заботились и посещали его. Постоянными гостями его были также и прежние его сотрудники – Тимофей, Лука, Трофим, Тихон, Аристарх. В Кесарии в это время находился как бы постоянный собор, обсуждавший дела христианских общин. Нам известно, сколько общин смотрело на Павла, как на своего единственного руководителя. О всех их на сердце у Павла лежала забота, как о дорогих, любимых детях. Весьма вероятно, что общение Павла с далекими общинами не прекращалось и в стенах темницы, и его прежние спутники оставались при нем не только для утешения его, как апостола, но обсуждали с ним общецерковные дела и служили посредниками между Павлом и общинами. Здесь, в Кесарии, вероятно, были написаны многие, не дошедшие до нас послания. Предполагают, что апостолам здесь написаны послания к Ефесянам, Колоссянам, Тимофею и Филимону, приветствия, с которых он их часто начинает, дают нам возможность уразуметь обстановку, где они были написаны. В них он пишет не от себя только, но и от своих соработников. Из этого мы можем заключить, что апостол, прежде отправления послания, обыкновенно советовался со своими сотрудниками, что ответить на вопросы общин, как устранить нежелательные явления, какие дать им советы. Вероятно, участники этих совещаний, плодом которых являлись послания, и не предполагали, что они совещаются для христиан всех времен, что рассылаемые ими листочки просуществуют долее, чем мысли человечества, записанные на мраморе и граните. Итак, из Кесарии в это печальное время кесарийских уз Павлы истекали источники воды живой, утоляющие жажду христиан всех стран и времен.